Світлі гості на Світлому радіо.
Наші щирі вітання усім слухачам «Світлої хвилі». Програма «Світлі гості» стартує, і наша сьогоднішня гостя Ірина Бікрішова. Ірина, доброго дня вам. Ви берете участь у такій ініціативі, як «Місія духовного розвитку», так? Навіть очолюєте цю громадську організацію.
Так, так.
І називається вона «Примирення», так?
«Примирення».
Можливо, кілька слів, що це за «Місія духовного розвитку» і чому така назва «Примирення»?
Господь відкрив це відіння тогда, когда начался кризис экономический в Украине. И он мне показал, что сейчас экономический кризис, на самом деле, это не есть проблема. Есть первопричина этому кризису. Это кризис, прежде всего, отношений людей с Богом. Отсутствие этих отношений. И еще есть также кризис отношений между людьми. И еще есть кризис между обществом и руководством страны.
Суспільство і держава, так? Державці або державники, як сказати. Криза, взагалі, грецьке слово, яке означає суд. В медицині також кажуть, що криза – це такий момент, коли або життя, або смерть, боротьба організму. Ясно, що економіка – це дійсно, перш за все, стосунки людей між собою, так? Це є економіка. Ми кожен щось робимо, виробляємо, ми обмінюємося плодами своєї творчості, служимо. І як же зрадити? Ви сказали, що є певна криза, ви її бачили. Як, на вашу думку, ця місія духовного розвитку примирення може свою скромну лепту, а можливо навіть більше, дві лепти вкласти в цю справу?
Вот этот кризис заключается в отсутствии взаимоотношений. И первое, что Бог открывает, Он мне показал, что нужно сделать все возможное, чтобы примирить людей с Богом. Для этого Он дает очень много разных форматов литературной деятельности, творческой деятельности, для того, чтобы достигать самые разные слои населения украинского народа. И это есть песни духовные, это есть стихи, это есть душеспасительные беседы, это есть духовные афоризмы, духовная этика души. Очень много направлений. И одно из направлений – это сказка-подсказка. И наша организация осуществляет проект, который называется «Сказку-подсказку в каждый дом» под девизом «Учимся делать добро с детства».
Ви сказали, що це якийсь оригінальний жанр, так? Ви його, можна сказати, винайшли.
Да.
Що це за казка-підказка? Казка – це не оригінальний жанр. Казка, в принципі, скільки народ себе пам'ятає, казки в нього були. А от підказка в чому?
Действительно, это сказки оригінальні, тому що я запатентувала їх як жанр, которого ще нет, вообще не було в мире. Сказка-подсказка. Значить, кожна сказка, вона має підказку. Эта подсказка, она располагается перед началом истории, и, например, она отвечает на вопросы, как жить, как ценить жизнь, как дружить, как быть честным, как прощать, как, например, признавать свои ошибки, как радоваться успехам других. Каждая сказка, она имеет глубокий духовный смысл, и каждая сказка, она очень добрая. И сказки эти, они учат, как правильно формировать взаимоотношения.
Ірина, як ви гадаєте, як вам здається, в форматі аудіо, в форматі світлого радіо прозвучать ваші казки-підказки?
Я думаю, що це реально.
Да?
Да.
Тому що нас слухає дуже багато дітей.
Ви знаєте, ці сказки, вони навіть не стільки для дітей, а скільки для взрослих. І вони підразумівають личне общення дитини з отцом або з матір'ю во время чтення. Тому що вони написані достатньо взрослим язиком.
Тобто мама або тато мають читати цю книжку
дитині. Вони підразумівають іменно общення родителей з ребенком. Не просто дали ребенку книгу, а щоб вместе з ребенком, читая ту книгу, розмишлять над тим, що вони слышать. І картинки, які вони несуть вот эту вот смысл необыкновенный, они углубляют понимание происходящего по тексту. Они очень яркие.
Для детей теж, тому що яскраві картинки, малюнки – це для дітей, як правило.
И вот вы знаете, многие взрослые читают эти книги. Сначала мне задавали вопросы, почему вы пишете таким взрослым языком? А я говорю, хотели бы вы, чтобы ваши дети, допустим, в раннем возрасте мыслили как по-взрослому? Они говорят, да, хотели бы. Я им говорю, говорите с ними как со взрослыми. И вот когда родители читают книгу эту, то они не просто читают подряд, а, допустим, прочитают какой-то фрагмент, даже выработали мы определенный стиль общения по этой книге. Ребенок, например, слушает, мама прочитала, или ребенок сам читает какой-то фрагмент, а потом размышляют вместе над тем, что они прочитали. Родители задают вопросы детям. А почему так? А как ты думаешь, почему произошло то или иное? А почему, например, главный герой поступил таким или иным образом? И таким образом они, задавая себе вопросы, сами же отвечают на них. И это очень интересное общение, которое развивает детей и родителей также, потому что многие родители говорят, когда мы читаем эти сказки, мы узнаем самих себя. Один генерал, которому подарили книгу для его ребенка, он сказал: знаете, когда я читал про кузнечика, я увидел жука, я увидел себя в этом жуке, я точно такой же, у меня точно такой же скверный характер. И мне, говорит, так стыдно стало, я понял, что мне нужно меняться. И вот эти сказки, они побуждают к размышлению, они развивают, интеллектуально развивают детей, и самое главное, духовно развивают. Первые варианты я делала просто, вот, знаете, так, сплошной текст, но последний сейчас мне Бог дал просто такую идею, я разбила все тексты на фрагменты, смысловые фрагменты. Каждый фрагмент имеет свое название.
Так, чтобы легче было.
Да, и поэтому, например, родителям, они берут какой-то фрагмент и читают его, и потом рассматривают, рассуждают, разговаривают на эту тему. И далее, постепенно, постепенно. То есть эти материалы, это методические материалы по работе с детьми.
Ирина, вот. Вы сами выховывали детей?
Да, у меня есть сын.
Он уже взрослый? Сколько ему
сейчас? Да, ему уже 35 лет.
О!
Можливо, у меня двое внуків.
Уже і внуки є навіть.
Да.
Ну, внуки це теж як діти. Ну, да? Тому що бабусі, дідусі, конечно, як правило, їх виховують. А скажіть, ну, чому нам людям так хочеться сюсюкати з дітьми? І до якого віку це можна, ну, прийнятно робити, а далі вже.
А ви знаєте, я думаю, що взагалі не стоїть цього робити, тому що примір такий у мене був. Коли моєму сину було 3 роки, я його хотіла устроїти в садик. І в силу того, що не було місць в той групі підростків, в якій він должен був бути, його помістили на время в ясельну группу. И буквально через неделю мой ребенок, который очень хорошо говорил, причем он великолепно строил фразы, он хорошо мыслил, через неделю он начал сюсюкаться со мной, какие-то такие слова начал говорить. Я говорю: что с тобой? Он говорит: у нас так все говорят. Понимаете? Поэтому я думаю, что для того, чтобы ребенок развивался, нужно с ним говорить, вот как вы говорите друг с другом. Тогда ребенок развивается гармонично, и он такой тезаурус слов у него уже, который, например, даже ребенку обычному не свойственен. И, например, мой ребенок в 3 года, он говорил, когда, допустим, он говорил, что колесо, допустим, в парке, он говорит, колесо функционирует. Он не говорил, вращается или крутится, он говорит, функционирует.
Навіть якщо казав, вращается.
Да. Я с ним говорила, как со взрослым. И он развит был.
Да, це цікаво, звичайно. Ну, тому що я от тільки вчора читав Льва Толстого «Образовані». Він там про два чинника каже, що той, хто вчить, ну, скажімо, вчитель, він передає досвід. Ну, мати і її маленька дитина. Але щоб передати, мати має на рівень дитини спуститися. І якщо це зовсім маленька дитина, скажімо, там дорожку, то мама там, ну, якось агукає, так, гуліт, так би мовити, з дитиною. Що це важливо, але мета освіти все-таки підтягнути того, хто вчиться, на свій рівень, ну, підняти його, а не, так би мовити, впасти в інфантилізм.
Да. Ну, ви знаєте, я, наприклад, працюю, наприклад, з вот этой сказкой, я працюю як з 5-літніми дітьми і з 5-класниками. І мені просто Бог дає ідеї такі. Я зачитую фрагмент, якщо це маленькі діти. Я просто потом этот фрагмент, я даже про себя его прочитаю, но потом я им рассказываю на доступном языке этот фрагмент. И, соответственно, смысл какой общения у меня с ребенком? Я рассказываю какой-то фрагмент сказки, и потом я задаю вопросы. Опять же, на уровне ребенка. Я это так с ними общаюсь, что им это понятно. На понятном им языке говорю. Но, опять же, учителя, даже когда я провожу такие презентации, учителя, они видят, как дети активно участвуют, они просто руки поднимают, я им задаю вопросы такие, которые, ну, им, они знакомы с тем, с той или иной сферой жизни. Я им задаю эти вопросы и подталкиваю их к тому, чтобы они думали. И я вижу, как дети активизируются, и учителя удивляются. Они говорят: слушайте, как дети меняются. Я их, знаете, вот эти сказки направлены на то, чтобы через конфликт найти выход из этого конфликта. И самое главное – это примирение. Но примирение невозможно без покаяния. И я обязательно формирую, показываю ситуацию, говорю: как вы думаете, что нужно было сделать, например, кузнечику для того, чтобы жук почувствовал, что что-то сделал не так? Один мальчик говорит: его надо было наказать. А я говорю: а может быть, нужно было простить его и показать ему милость? И он говорит: да. И вы знаете, такие чудеса просто происходят. И в процессе общения мы дарим книги детям. Особенно если ребенок хорошо отвечает, мы премируем книги, мы дарим эти книги. И был такой интересный случай, когда мальчик очень активно отвечал, и мы ему подарили книгу, а некоторые дети вообще сидели и не отвечали. И практически всем детям были даны книги, а несколько детей оказались без книг. Я потом все равно даю эти книги, но в тот момент они были без книг. И один мальчик плакал, потому что он не отвечал на вопросы. И один из этих активистов, он подошел к нему после того, как мы разбирали вот эти все ситуации, острые по книгам, он подошел к этому мальчику и подарил ему свою книгу. Учительница говорит: боже мой, я не могла представить, что такое может быть. То есть вот эти сказки, они формируют доброе в детях. Они прямо вот уже вот здесь, вот в последних книгах, я уже прямо говорю о Боге, и я даже ввожу в текст места Писания. Но эти места Писания, они вплетаются просто в текст, и делаю сносочку внизу. Если человек желает, он может обратиться к Библии. Если, допустим, еще, например, он не знаком с этим, то он в любом случае, читая текст, он уже даже неосознанно прочитывает Божье Слово. Вот и начинает задумываться. И сейчас все книги я уже делаю в совершенно новом формате. Вот, они все разбиты на смысловые фрагменты. Вот, все содержат места Писания. И мы хотим эти книги сейчас в Министерство образования подать на рассмотрение, чтобы они стали просто методическим материалом по работе с детьми по внеклассному чтению.
На Світлому радіо Ірина Бекрішова, і вона видає літературу для дітей, ось такі казки, підказки, і не тільки для дітей, вона мене поправила, і для дорослих, для того, щоб дорослі зі своїми дітьми проводили час. Ми повернемося до нашої розмови після музичної паузи. Я нагадаю для наших слухачів телефони Світлого радіо на випадок, якщо у вас до Ірини будуть запитання. 280-0305, 280-26-25, або напишіть в Skype. Наш нікнейм – Світле радіо.
Що без тебе, Боже, все не те. Світлі гості на Світлому радіо.
Наша світла гостя Ірина Бекрішова, вона розказувала про щойно про казки-підказки. І ви, Ірина, сказали, що в останніх книгах є вплетені місця священного писання. Я розумію, йдеться про Біблію.
Так.
Коли і яким чином вас зацікавило священне писання, Біблія? Як це сталося взагалі? Як Біблія прийшла в ваше життя?
Ну, я вже взагалі 20 років в Бозі. И я являюсь пастором вообще-то. И вот уже 6 лет тому назад мы сформировали общественную организацию, которая называется «Миссия духовного развития примирения». И все то служение, которое я осуществляю, оно базируется на Слове Божьем. И я очень благодарна Богу за то, что Бог дал мне благодать полюбить Слово. Потому что Слово — это живой Иисус, я это совершенно четко понимаю. И когда я обращаюсь к Слову, то я внутри себя просто вижу Иисуса, который говорит со мной. И с самого начала Бог меня начал приучать к тому, чтобы я, когда читаю Слово, чтобы я размышляла над ним и, получая откровение, записывала это Слово. И Богу очень нравится, когда я записываю то, что Он мне говорит. Бог очень ценит тех людей, которые ценят Его Слово. И когда мы не просто что-то получили, поразмышляли и дальше двигаемся, но если мы это Слово записали, перечитали, может быть, то Дух Святой еще что-то открывает, потому что нет предела вообще глубине мудрости Божьей. И поэтому наша организация, все, что мы делаем четко по откровению. Вот мы получаем стратегию от Бога, мы получаем ведение. У нас много разных направлений деятельности. В частности, это политическая деятельность. И мы сейчас тоже имеем серьезное такое направление. Это работа с людьми, над которыми нависла угроза потери имущества в силу того, что они взяли кредиты в банках и не в состоянии оплачивать эти кредиты. Сейчас просто банки занимаются тем, что описывают имущество. И даже в это время, когда практически идет война и угроза нависла над вообще всей Украиной, и в том числе очень много людей, которые уже потеряли имущество, являются беженцами и уже не имеют крова над головой. И если учесть еще столько людей, которые уже являются бездомными в течение многих лет, и при этом еще происходит этот процесс отчуждения имущества, то это, ну, по меньшей мере просто абсурд. І наша організація займається цими вопросами. Тоже.
Нехай вас Бог благословить, тому що читаючи старий заповіт, читаючи пророків, можна простежити, що коли, ну, якась несправедливість, зиск, коли у бідного забирали останнє, Бог попереджав, що да. гнів може вилитись да. взагалі на всю державу, на все суспільство в цілому. І постраждає, так би мовити, і правий звинуватим. Хоча б за те, що не піднімав свого голосу і нічого не робив.
Маємо телефонний дзвінок з нами, пані Ніна. Здравствуйте.
Добрий день.
Добрий.
Я вас щиро вітаю. А ось в мене таке питання. Дивіться, іде війна, воюємо. А я от пані письменницю хочу запитати, чи оцінив її Дух Святий і чи не поступали до неї такі думки? От коли б ми розмовляли українською мовою, мали свою державу, і діток цьому вчили, а то якось задом наперед. А що з цими дітками теж буде в житті далі? Я не думаю, що Путін зупиниться на цьому, на Донбасі. Він і далі буде виправляти цих російських.
Пані Ніно, в чому ваше запитання конкретно?
Що ви на це мені скажете?
На що саме?
Щодо мови, чи не задумалась пані, щоб треба українською мовою?
О, дякую, тепер зрозуміло ваше запитання, Ірино.
Спасибі за запитання. Я дуже вдячна вам за те, що ви ревнуєте про те, щоб український народ говорив українською мовою. І я теж зараз повертаюся до української мови, тому що раніше я дуже добре знала цю мову, я досконало її знала, але з часом, в силу того, що в мене не було спілкування такого, то я трошки забула цю мову, і зараз я відновлю її. І моя задача, всі казки я пишу українською мовою, російською і українською. І в школах, і в дитячих садках ми намагаємося говорити з дітьми українською мовою. І всі казки, вони українською мовою написані, і літературною мовою. І тому я вважаю, що це важливо дуже, але є воля у кожної людини, і це кожна людина вибирає, якою мовою їй говорити, спілкуватися.
Ну, власне, навіть і не вибирає, тому що от нещодавно, здається, Арсеній Яценюк виступав і сказав такі слова, що так само, як говорити мовою, якою тебе мама навчила, так само ми маємо волю сповідувати релігію, ну, Бога в той спосіб, так, в який також ми це отримали, і це було прийнятно для нас. Я думаю, що, ну, в принципі, нас батьки вчать мову. Так. Потім ми можемо опанувати другу мову, третю, четверту. Є люди здатні такі, от поліглоти навіть, але їх небагато, звичайно. Ну, в Україні ми всі більш-менш білінгви, і це великий плюс, мені здається. Принаймні, слов'янські мови нам легко розуміти. Так. Східнослов'янські, маю на увазі. Я нагадаю, що з нами Ірина Пікрішова, і ми говоримо про ось ці літературу для дітей, і не тільки для дітей, а для дорослих. Як ви її розповсюджуєте? Ви сказали, що ви в школи приходите. Зараз у вас великі такі наполеонівські майже плани через Міністерство освіти, так. Щоб ці книги йшли далі в люди. А от до сьогодні, чи відвідуєте ви тільки прості школи, можливо, школи-інтернати, ще якісь такі заклади?
Ми взагалі ці книги розпространяємо і в дитячих домах, і в школах-інтернатах. Все члены нашей миссии, они умеют проводить презентации. То есть Бог мне показывает, как это делать, и я это первое делала, и они присутствовали, они видели, как это происходит. При этом это всегда все по-разному. И мы с детьми работаем, мы дарим эти книги. И дети видят, что, ну, мы занимаемся благотворительностью. И мы тем самым показываем нашему обществу, что общество вообще-то может выйти из экономического кризиса самым простым путем. Это есть меценатство и благотворительность. И если кто-то говорит о том, чтобы, например, помогли кому-то, или давайте мы поможем этому человеку, если мы это говорим или просим, чтобы нам помогли, мы тоже должны начать с себя и начать что-то давать кому-то. Каждый может что-то дать, даже если у него немножечко. Но если он примет решение быть даятелем, то, вы знаете, Украина выйдет очень легко из этого кризиса экономического, потому что, как я говорила, это кризис, прежде всего, взаимоотношений. Вы знаете, бизнесмены могут быть успешными при одном условии, если они будут строить правильные взаимоотношения друг с другом. И если у бизнесменов, например, будет их самой главной ценностью Господь и Его Слово и принципы жизни, и если они будут ставить Божьи цели и будут вместе с Богом планировать свою деятельность, то они будут успешными. И каждый человек, он обязательно должен планировать благотворительность своей жизни. Каждый на своем уровне. И если каждый начнет с маленького, то те люди, которые увидят, допустим, такой пример, если мы не просто призываем, давайте будем благотворительными, но сами начнем с себя, то все общество, оно просто заквасится этим, потому что это есть Божье такое направление, потому что Бог, Он самый величайший благотворитель. Он сотворил землю, все, что на ней, все эти красоты, все эти природные ресурсы, всю эту красоту Он отдал людям, просто говорит, плодитесь, размножайтесь, пользуйтесь всем этим. И я просто, мне Бог показал, что если наше общество вернется, потому что в начале 20 века был такой известный человек Фундуклей, он был губернатором города Киева и Киевской области. И этот человек, он был богатейшим человеком, он был очень богатым, баснословно богатым. При этом он занимался благотворительностью и меценатством. Он в городе Киеве построил очень много домов, он построил учебные заведения, он строил столовые. И самое главное, он был практически, он основал подол, потому что в то время было наводнение, и в одном из районов Киева были разрушены дома. И он начал застройку подола, и эти дома он просто дарил людям. И вы знаете, был такой момент, когда горожане приняли решение, что ему нужно поставить памятник. Но потом все-таки
Улицу назвали его именем.
Да, улицу назвали, но сказали, что не нужно строить памятник, потому что он уже сам себе построил столько памятников.
Я памятник себе воздвиг, нерукотворный.
И в то время было такое движение меценатства и благотворительности. Все, кто могли, ну все, даже самые бедные люди, они считали за честь кого-то чем-то благословить.
Не только зло, а и добро заразное,
да,
теж.
Да. Да? И Бог хочет, чтобы вот сейчас вот это движение меценатства и благотворительности на фоне вот этой бедности и нищеты, чтобы оно просто начало развиваться. И мы нашей деятельностью просто показываем, как это реально можно сделать.
Дякую. З нами Ірина Бікрішова. Якщо у вас будуть якісь запитання до Ірини, телефонуйте за номерами 280-0305, 280-26-25.
Гості на Світлому радіо.
На Світлому радіо гостя Ірина Бікрішова. Вона засновник і очільник місії духовного розвитку, громадська організація під назвою «Примирення». І ми говорили, що їхнє бачення і мета – це будівництво мостів, налагодження стосунків між людьми. Ми з цього почали, ми говорили щойно про меценатство, про благодійність. Але для нас то ясно, що все починається спочатку. А початок – це особисті стосунки людини зі своїм творцем. Адже основоположні наші запитання – це «Хто я такий?», «Навіщо я тут?», «Куди я йду?», тобто «Що я можу?», «Що я маю робити?». І ми торкнулися трохи так цього запитання. Ірина, ваш шлях, ви сказали, що 20 років тому ось всі ці цінності, які ми називаємо християнськими цінностями, так біблійними, прийшли в ваше життя. Як це сталося? Як ви почали пошук цих особистих стосунків з вашим Творцем?
Когда я пришла в церковь, то я очень быстро как-то начала двигаться в служении. Буквально через полтора месяца лидер моей домашней группы, он сказал: «Ира, ты можешь начинать служение». Мне казалось, что это невозможно, но он говорил, что мне Бог сказал, что ты можешь, кого мне слушать, тебя или Бога. И я, вы знаете, вот так вот на свой страх и риск я начала служение. Я открыла домашнюю группу, и, конечно, я в то время еще не получала откровений по слову. Я пересказывала то, что я слышала, читала книги. В общем, группе было очень интересно. Но потом я пришла к пониманию, что мне не хватает чего-то. И в церкви пастыря говорили, нужно искать лица Божьего. Ищите лица Божьего, ищите лица Божьего. Но никто конкретно не рассказывал, как это вообще происходит, как это сделать. И я начала задавать Богу вопросы. Я говорю: «Боже, как это можно мне вот тебя найти? Что такое искать лица твоего?» И вы знаете, мне Бог начал проговаривать, мне начали приходить мысли. И первое, что мне Бог сказал, что лицо Бога — это Иисус, который пришел на землю и явил Отца во всей полноте и благодати. Бог не случайно сотворил Иисуса человеком здесь на земле для того, чтобы Он показал, какой Бог. И Иисус показал Бога, Бог показал в лице Иисуса себя. И Иисус проявил Отца. И постепенно Бог мне начал говорить Духом Святым, что ты вообще-то должна понять, что Иисус живой. Он в тебе живой Духом Святым. Он внутри тебя. Представь себе, что Он внутри тебя ожидает тебя в своем присутствии. И часто ожидает тебя напрасно, потому что ты занята, ты увлечена делами. И в тот момент мне Бог проговорил: мне не нужны твои дела, мне нужна ты. Ты не сможешь быть эффективной в твоих делах без меня, потому что все равно ты сделаешь что-то не так, или не там, или не таким образом, потому что это не я делаю, ты. Но если ты будешь со мной, ты всегда будешь адекватна, ты будешь делать то, что нужно, и ты будешь достигать детей моих, потому что это я буду своей любовью, мудростью, своим терпением проявляться через тебя. И первое, что Иисус начал делать, он начал учить прощению. Учить прощению. И я вообще-то до покаяния была очень обидчивым человеком. И для меня простить это было очень сложно. И Бог допускал такие ситуации в церкви, именно в церкви, что мне было очень тяжело, трудно было, потому что люди, которым я себя отдавала, они часто были неблагодарны, и даже какие-то были неприятные ситуации. И Бог мне сказал, что ты пойми, что нет совершенных людей. Когда тебе тяжело, посмотри на крест, увидь меня, и ты поймешь, что на самом деле тебе не так тяжело, как было мне. А я уже это прошел за тебя. Я прошел именно эту ситуацию на кресте. Все, что ты сейчас проходишь, это не ты проходишь, ты вместе со мной это проходишь. Возложи это на меня и неси это вместе со мной. И он говорит: даже не неси, отдай это. Я понесу, я прощаю в тебе этого человека. Я его благословляю, не ты, ты не можешь. Я знаю, что ты не можешь. Ну, возложи это на меня в себе. Прими просто решение простить, и я буду это делать. И вы знаете, он мне начал открываться как-то сверхъестественно. Я даже написала такую песню, у меня есть песня: «Откройся мне, Иисус, светом, чистотой и миром. Откройся мне, Господь, любовью и теплом. Наполни же меня своей благодатной силой. Я припаду к святым стопам, смирившимся челом». Это первые куплеты, там дальше.
Ви знаєте, Ірина, я слухаючи вас, згадую, що до мене теж Бог промовив колись цими словами Ісуса, що ярмо моє любе, а тягар мій легкий. Це мене дуже вразило. І от зараз, слухаючи вас, я і думаю, що ми, напевне, спочатку дуже раді. Боже, дякую, що ти поряд зі мною, щоб мені допомогти. Тобто ми як два вола в одному ярмі. Потім ми на рівних, а потім дякую Боже, що ти несеш більшу частину. І так, закінчується так, все тим, що я так, взагалі вже відлиню. Ну, тобто, все ти несеш насправді, і навіть самого мене на своїх руках. І це, напевне, і є життя в благодаті.
Так.
Кожен з нас має якусь рису, з якою Бог працює все наше життя. І дійсно, ви правильно сказали, дуже влучно, що якщо Бог в нас щось робить, то КПД, ну, таке 100%, а в інших випадках то ми значно програємо в ефективності. Я нагадаю, що з нами Ірина Бікрішова, і, власне, хотів би поговорити про поезію, і про, ви сказали, про пісні в ваше життя. Коли ви почали писати, і чи пишете і зараз?
Так. Я вообще-то, когда попала в группу домашнюю, то лидер мой Юрий Иванович, он вообще был, он пророк. И он вообще очень интеллектуальный человек, и при этом он музыкальный человек, и писал песни в то время, стихи.
Разнобичная,
да, очень разноплановая личность, да. И мне было интересно вообще у него на группе, потому что он всегда рассказывал что-то очень интересное, в духе это было всегда. Вот, и он писал песни и стихи. И однажды во время служения он говорит: «Ира, ты будешь писать стихи?» Я говорю: «Да не может этого быть». Он говорит: «Я тебе говорю, я это чувствую в духе, что ты будешь писать стихи». И я поняла, что вообще происходит передача, передача даров, помазания. И по мере того, как я была на этой группе, буквально через месяц или полтора, вдруг я проснулась ночью от того, что в моем разуме звучат какие-то строки совершенно необыкновенные. И я даже не поленилась, я встала, я взяла ручку и начала записывать. И Бог меня с самого начала приучал записывать все, что я получаю от Него. Он просто ждал этого, потому что когда я, допустим, не записывала, у меня прекращалось вот это вот движение мыслей. Когда я начинала записывать, дальше, дальше, дальше. И я просто теперь понимаю, что Бог меня готовил к писательской деятельности. И я начала писать стихи. И потом, когда я уже была пастором на крупном объединении, я была бизнес-пастором, я прошла тоже этот путь на Укроугунсервис, это крупнейшее предприятие. К нам на молитву приходил парень. Он приходил с гитарой, и он великолепно, он писал песни и писал музыку. И когда он пел, то тоже я чувствовала, что что-то происходит со мной. Буквально через некоторое время я почувствовала, что во мне начали звучать мелодии. И я сначала я научилась писать стихи. Бог знает, когда что нужно сделать. И дополнить чем, каким даром определенный дар предыдущий. И он мне дал дар вот именно принимать от него мелодии. Хотя я не умею играть вообще на музыкальном инструменте. Я не знаю нот. Но мне Бог начал давать мелодии, ко мне приходили мелодии. И когда я их напевала, потом я их записывала на магнитофон, саму мелодию, и потом я к этой мелодии уже пишу стихи. То есть у меня сейчас 85 песен.
Слава Богу.
И когда у меня был музыкант, вот у меня диски есть с песнями, там 50 песен. Когда был музыкант, то я вообще раз в неделю я получала песню от Бога. Сейчас это реже в силу того, что музыканта пока нет. И, но все равно я вижу, это никуда от меня не делось. И, кстати, недавно я написала, я сама являюсь исполнителем песен, и что интересно, голоса у меня раньше не было такого, знаете, у меня был хороший слух, но голоса у меня не было. По мере того, как я пела песни прославления Богу, то у меня появился голос, и я пою.
Подтянулся.
Да, он просто появился, и я начала петь. И я вот сейчас написала даже гимн, скажем так, Украины. Вот он такой, эта песня такая актуальная.
Может, просто зачитает ее?
Да, да. И она, именно эта песня, отвечает времени, в котором мы сейчас живем. Вот она на украинском языке. Называется «Славетный Бог». «Славетный Боже, втиха, радість і натхнення, у сині Господа надія і смирення, нема на світі більш величного, ніж ти. Благий Отець, в серцях присвячених живи. Любов Христа лише з ним можна порівняти, в любові сила людям щастя дарувати, в любові віра шляхом істини йти, в любові Бог, народ Творця благослови. Святому дяка за любов, довготерпіння, належить дітям бути прикладом в сумлінні. Україна розквіта в руках Отця, талановиті славлять працею Христа».
На цій торжественній ноті ми завершимо нашу бесіду. З нами була Ірина Бікрішова. Ірина, дякую за змістовну розмову. Нехай Бог благословить вас і надалі творити на його славу і на добро людям.